Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня я попрошу вас открыть 8 главу послания к римлянам, и мы продолжим изучение жизни в Духе Святом. За последнее время мы уделили немало внимания тому, чтобы чудный и благословенный Святой Дух предстал более ясно в нашем понимании. Учитывая тот факт, что сегодня в евангельских кругах говорится о Святом Духе, я боюсь, что по большей части это скорее искажение Его личности и служения. Главный упрек со стороны Иисуса иудейским религиозным вождям адресовался за то, что они приписывали действия Святого Духа сатане, а сегодня пятидесятники совершают противоположное действие. Они приписывают действия дьявола Святому Духу, и это очень печальная картина. Это искажение и оскорбление, а иногда и даже хула на благословенного Святого Духа. Мы поклоняемся триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Но почему-то Дух Святой оказывается на задворках наших интересов, в то время как в действительности именно Святой Дух является тем самым лицом Троицы, который непосредственно, лично и особенно близко участвует в жизни верующих. Все это мы с вами обсуждали, изучая 8 главу послания к римлянам. Мы сегодня будем разбирать с 29 по 30 стихи. Итак, послание к римлянам, 8 глава, 24 стих. «Мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Изучая ранее эту главу, мы уже обращали внимание на чудесную высоту и широту и долготу и глубину служения Святого Духа в верующем человеке, в котором Он пребывает. Из 2 и 3 стиха мы узнали, что Он освободил нас от греха и смерти. В стихе 4 сказано, что Он дает нам силы исполнить Божий святой закон. С 5 по 11 мы читаем, что Он изменяет наше естество. В 12 и 13 стихе говорится, что Он способствует нам жить праведно. Стихи 14 и 16 говорят, что Он подтверждает наше усыновление, что мы уже дети Божии. И тут мы подходим к 17 стиху. Здесь мы видим, что Святой Дух гарантирует нам вечную славу. И сегодня мы поговорим об этом более подробно. Но сначала я бы хотел представить вам основание для сегодняшних размышлений. Бог дал верующим величайшее благословение, обещание вечной жизни в славе небес. Из первых стихов этой главы мы уже знаем, что ныне нет осуждения тому, кто во Христе предстоит перед Богом. Апостол Павел задает риторический вопрос: кто осуждает? Есть ли суд выше Христа и Бога? И вновь мы слышим заверение, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви. Поэтому, начиная с первых стихов и до конца этой главы, темой текста является утверждение, что наше положение перед Богом незыблемо и неизменно. Мы можем быть твердо уверены, что не находимся под осуждением. Это значит, что все, кто принадлежат Христу, будут прославлены. Бог предопределил нас быть подобными образу Его Сына. А это значит, что мы преодолеем путь от предопределения и призвания через оправдание вплоть до прославления, и никто не будет потерян на пути. Могу вас заверить, возлюбленные, что ни одно библейское учение не приносит такого утешения. Ничто так не укрепляет и не ободряет. Именно поэтому мы живем упованием, основанным на Божьих обетованиях. В первом послании Петра, 1 главе 3 стихе, Петр пишет слова благословений. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых». Этими словами он подчеркивает, что Бог в своей безграничной власти дарует нам неувидаемую и бессмертную веру. Сила Божия гарантирует нам эту веру, а сама сила Божия – никто иной, как сам Дух Святой. В 6 главе Иоанна Иисус сказал, по сути, такие же слова. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Он говорит, такова воля пославшего меня Отца». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам и в послании к Ефесянам называет эту гарантию печатью Духа, где Дух надежно запечатлевает нас для будущей славы. «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Однако, пожалуй, нет текста более значимого, чем тот, который мы сегодня читали. «Мы стенаем, ожидая, когда прославление станет явью», и об этом мы говорили в прошлой проповеди. «Мы, будучи возрождены внутри, по-прежнему заключены в неискупленной плоти, поэтому в своей человечности мы стенаем. Что хотим, того не делаем, а что делаем, того не хотим. Мы пребываем в смертном теле», как говорит Павел в 7 главе послания к римлянам. «Мы живем в тленном теле. Мы хотим, чтобы это тленное облеклось в нетленное, и это смертное облеклось в бессмертие. Мы жаждем славы». Поэтому, начиная с 19 стиха и по 23, Павел говорит о стенании творения, о том, как сотворенный мир, одушевленный и неодушевленный, неразумный, обезличенный, стенает под тяжестью проклятия, наложенного Богом после грехопадения Адама и Евы. Причем стенает не только сотворенный мир, но и мы также стенаем. Мы чувствуем тяжесть греха, чувствуем на себе Божие проклятие и силу нашей внутренней испорченности. Все творение стенает с надеждой, ожидая откровения сынов Божьих. И это произойдет, когда Бог сотворит новое небо и новую землю. И все, что в сотворенной вселенной, прекратит свое существование. А в новом небе и новой земле не будет проклятий. Когда я взираю на небеса, мне интересны невымощенные золотом улицы, хотя там, конечно, будет замечательно. Главное, что на небесах не будет греха, не будет искушения, не будет невежества. Вот что меня влечет на небеса. И все мы стенаем об этой славе. Но Дух Святой также стенает, ожидая нашего прославления. Изучая эту главу, мы узнали, что Святой Дух исполняет в нашей жизни три великолепных служения. Во-первых, это служение возрождения. Мы рождены от Духа. Он дал нам жизнь, когда мы еще были мертвы. Во-вторых, это служение освящения. Именно Дух Святой последовательно уподобляет нас образу Христа. Как сказано во 2 Коринфянам 3:18. Он преображает нас от одного уровня славы к другому. В этом проявляется Его служение освящения. И третье – служение безопасности. Он защищает нас, хранит вплоть до того момента, когда начнется окончательное служение, служение прославления. Когда тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, воскресит и нас, чтобы мы были подобны Его образу. Я часто думаю о том, какой труд совершает Святой Дух в моей жизни. Возрождение, освящение, сохранение для будущей славы — это восхитительное служение. Но удивительная ирония в том, что самые восхитительные служения Святого Духа, которые так явно описаны в Писании, полностью отвергаются пятидесятниками и харизматами. Они заявляют о движении полноты Святого Духа, они претендуют на монополию Духа Святого. Они говорят, что переживают Его действия, и в то же время они отрицают то действие, которое Святой Дух совершает в верующем человеке. Во-первых, они отрицают действие возрождения. Библия учит, что все мы мертвы по преступлениям и грехам нашим и не способны сами себе дать жизнь. Должно нам родиться свыше, родиться от Духа, причем это должно быть действие Бога. Дух Божий действует как хочет, Он действует в ком пожелает. Это суверенное, могущественное Божие действие. А харизматики пытаются убедить нас в том, что это синергическое действие, и грешник сам обладает силой дать себе жизнь в сотрудничестве со Святым Духом. Кроме того, они отрицают и его великий труд освящения. Их не сильно заботит внутреннее действие Святого Духа и его труд по преобразованию нас в подобие Христу. Им не интересно, что он производит в нас любовь к святости, праведности и чистоте. Куда больше им интересны внешние факторы. Хотя они и называют себя движением Святого Духа, но они практически не заинтересованы во внутренней святости и чистоте. Они выпячивают мнимые чудеса, демонстрируют различного рода экстатическое явление, гласололии, галлюцинации, материальное благополучие, мирской успех. И поскольку освещения таким образом не достичь, то это движение изобилует скандалами, в том числе сексуального характера, жадностью, коррупцией и извращениями. Если прочитать историю этого движения, можно узнать много интересного. Это самая быстро растущая религия в мире. В 1900 году их просто не существовало, а в 1901 году появилась небольшая группка в Канзасе, в городе Топека, и в 1906 году их последователи обосновались здесь, в Лос-Анджелесе. А сегодня это движение уже насчитывает более полумиллиарда человек. И их можно разделить на три категории – традиционные пятидесятники, неопятидесятники и харизматы, которые зародились в 60-е годы, но все они в достаточной мере переплетены. В этом движении произошло смещение интересов с Евангелия на крещение Святым Духом, ложные переживания на основании ложного учения. Поклонение сместилось с поклонения в духе и истине на попытку создать эмоциональные переживания и ощущения. Людям наскучила Библия, и сама проповедь стала стихать, и это движение не может устоять перед строгим библейским анализом. Поэтому место библейской проповеди заняла эмоциональная музыка. Служение Святого Духа оказалось полностью искажено. По сути, в христианстве сейчас есть три силы – католицизм, протестантизм и пятидесятничество. За многие годы истинная церковь много говорила о заблуждениях католиков, но о заблуждении пятидесятников было сказано слишком мало, потому что в ответ мы слышим обвинения в раскольничестве, и в результате чего многие замолкали. Я не пытаюсь защитить истину ради своей церкви или ради собственного мнения. Я желаю стоять за истину ради Святого Духа. И не потому, что ему необходим защитник, а потому, что он повелел не оскорблять и не угашать его, не хулить его и уж тем более не поддерживать тех, кто бесчестит его. Я ощущаю себя как псалмопевец, когда он плачет и говорит: «Злословия злословящих тебя падают на меня». Когда бесчестят Святого Духа, я чувствую боль, а злословить Святого Духа сейчас стало популярно. Итак, давайте посмотрим на истинное служение Святого Духа, на то, о чем он стенает, соблюдая нас к вечной славе. Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Этим стихом особенно любят злоупотреблять харизматы. Обычно они говорят, что воздыхания неизреченные — это иные языки. Они пытаются нас убедить в том, что этот стих учит именно об этом, то есть можно позволить себе гласололию. Они говорят, что эти непонятные слова есть действие Святого Духа. Но, как мы увидим, значение этого стиха отнюдь не то, и навязывать этому стиху совершенно несвойственное ему значение значит противиться реальности. Посмотрим на контекст. «Также и Дух». Слово «также» относится к стенаниям творения и верующих, об искуплении от греховного тления и осквернения. «Также и Дух стенает воздыханиями неизреченными». И это восхитительная мысль. Он полностью поддерживает наше желание освободиться от плоти, от еще не искупленной человечности, и принять полноценное спасение. Мы стенаем внутри самих себя, как сказано раньше в 23 стихе, но у нас уже есть залог будущей славы, первые плоды, начаток, и все же мы ослаблены и стенаем, а Святой Дух подкрепляет нас в этих немощах. То есть мы настолько беспомощны в грехах и безнадежны в страданиях, что никак не можем преодолеть силу нашей греховности. У нас нет ресурсов, которые бы охраняли наши души. Как-то я читал одного известного харизматического богослова, который сказал следующее: «Я верю, что Дух силен, но его печать можно сломать, если человек по своей свободной воле захочет прожить жизнь на темной стороне. Грех может лишить христианства возможности попасть на небо, и если ты не можешь оставаться верным своей жене, не можешь оставаться верным Господу, ты не можешь оставаться верным Ему, даже когда попадешь на небеса. Подобно сатане и бесам, ты можешь быть низвергнут». Вот уж ненадежно так ненадежно. Я не могу оставаться верным сам по себе здесь на земле, значит, я, возможно, буду извергнут? Такое учение целиком и полностью игнорирует Священное Писание, в котором четко прописана роль Святого Духа по защите и безопасности верующих. Я скажу просто, если бы вы могли потерять спасение, вы бы его уже потеряли. Более того, если бы от меня зависела его сохранность, я бы никак не сохранил его. У меня нет на это ни сил, ни власти. Я даже не знаю, как себя вооружить. Я слишком слаб. Меня невозможно сохранить собственными силами и собственными молитвами. Да, я понимаю, что сказано «бодрствуйте и молитесь», чтобы не впасть в искушение, но своими силами без Божьей помощи у меня ничего не получится». Очень яркую тому иллюстрацию мы можем найти в 22 главе от Луки. Незадолго до отречения Петра Иисус сказал ему: «Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть сатана будет нападать на тебя. К счастью для Петра, Иисус держал свое слово, несмотря на неразумную браваду апостола. Тот сказал: «Даже если кто-нибудь отречется, я не отрекусь». Петр не только не мог состязаться с сатаной, но вскоре продемонстрировал, что его преданность Христу не может выдержать даже насмешек нескольких незнакомцев, и он отречется от своего учителя. Его уберегла не собственная вера и не собственная сила воли, его сберегла сила молитвы Иисуса о том, чтобы вера его не оскудела. Как прекрасно, что наша духовная безопасность основана на верности Господа, а не на нашей подверженной колебаниями преданности. Мы никогда бы не могли достичь воскресения славы силами собственной плоти. Причина, по которой вы можете достичь этой славы, причина, по которой вы остаетесь в безопасности, это первосвященник на небесах, который не прекращает своих ходатайственных молитв о вас. Но в дополнение к этому у вас есть еще один ходатай, первосвященник, живущий внутри вас. Это Святой Дух. Сколько же нужно силы, чтобы провести верующего от благодати к славе? Для этого нужно постоянное, непрерывное ходатайство Сына и Духа. Мы никогда бы не смогли преодолеть собственную греховность, нам бы никогда не удалось уберечь себя от неудач, если бы Бог не даровал нам такую веру, которая не оскудеет. Вот почему, чтобы с нами ни случилось, наша вера не оскудеет, и примером тому является Иов. Как же в таком случае Святой Дух помогает нам? Ответ находится в 26 стихе. «Сам Дух ходатайствует». Это очень многогранное, сложное слово, которое означает спасти кого-либо, кто оказался в большой опасности. Как, например, в случае, когда кого-то несет течением к Ниагарскому водопаду. Нам нужен кто-то со стороны, кто лучше видит, у кого больше силы, чем у нас, и это сам Дух. Павел подчеркивает, что сам Дух помогает нам. Мне очень нравится это местоимение. Сам Дух. Это его труд, именно он дал нам жизнь. Он все больше и больше преображает нас в образ Христов, обеспечивая нашу безопасность. Как Он ходатайствует? Воздыханиями неизреченными. Вопреки мнению большинства харизматов, это не говорение на незнакомых языках и тем более экстатическая тарабарщина. Павел ясно говорит, что эти воздыхания даже не слышимы и невыразимы в словах, поэтому и сказано «неизреченными». Эти стенания передают глубокое содержание, а именно божественную просьбу о духовном благополучии каждого верующего. У Святого Духа болит сердце о прославлении каждого верующего. Эти воздыхания представляют собой общение внутри Троицы, обращение Святого Духа к Отцу с просьбой о благополучии верующих. Святой Дух прекрасно понимает нашу плоть, понимает нашу немощь, понимает наши искушения. Он никогда бы не привел нас в такое положение, которое было бы выше наших сил. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Бог всегда дает выход из него. Когда воины пришли арестовать Иисуса, Он не позволил арестовать Его учеников. Ведь, как сказано в Писании, что из тех, кто был дан Ему, ни одного не погубят. Поэтому Он не допустил, что кому-то из них был причинен какой-то вред. Это гарантия, которая стала возможной благодаря постоянной ходатайственной работе Сына и Духа. На самом деле таково сердце Бога. В книге Осия 11:8 Бог говорит: «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». И вы знаете, что Бог действительно никогда не оставлял Израиль, и Он вновь приведет к себе Израиль. У этих стенаний есть содержание, у них есть значение, у них есть цель. Это проходящее внутри Троицы общение, для которого не нужно слов и языка. Благодаря им нам гарантировано место на небесах. Посмотрите на 27 стих. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа». Кто же это испытующий сердца? В первой книге Царств 16:7 сказано: «Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Далее третья книга Царств 8:39. «Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». А в первом Паралипоменон 28:9 написано: «Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей». Псалом 138. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я ложусь и когда встаю». И весь Псалом говорит об этом. Притчи 15:11. «Преисподняя и Аводон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих». Иеремия вопрошал: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» И тотчас озвучил ответ: «Я, Господь, проникаю сердце». Книга Деяний 1:24. «Ты, Господи, сердцевидец всех». Нет ни единого творения, которое, по словам автора послания к евреям, укрылось бы от Божьего взора, но все обнажено и открыто перед очами Его. Если Отец знает сердца людей, то насколько же лучше Он знает, какая мысль у Духа? Испытующий сердца Бог знает, какая мысль у Духа. Отец точно знает, о чем думает Дух, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Какова же воля Божия для святых? Чтобы мы прославились. Его воля в том, чтобы того, кого Он предопределил, Он и призвал. Чтобы кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. В этом и есть Божий план. Отец его задумал, Сын осуществил, а Дух Святой соблюдает и хранит его. Отец спланировал нашу славу, Сын обеспечил нам славу, а Дух сберегает нашу славу. Думаете ли вы о том, какую неутомимую ходатайственную работу производит Дух Божий? Задумываетесь ли вы о том, что при всех превратностях судьбы Дух Божий непрестанно ходатайствует за вас неизреченно, в полной гармонии с Божьим разумом и в соответствии с Божьей волей? Задумываетесь ли вы о том, что у вас есть адвокат на любое обвинение против вас, и это сам Иисус Христос, стоящий по правую руку Отца, чтобы защитить вас, ведь именно Он сполна заплатил за ваши грехи? Вот по какой причине вы достигнете славы, и вот почему никто не может осудить вас. Все это подводит нас к 28 стиху. Этот стих очень популярен. Его цитируют часто изолированно, но контекст предоставляет нам очень глубокое понимание этого стиха. «Притом знаем». Эти простые слова выражают абсолютную уверенность христианина в вечной безопасности в Святом Духе. Именно благодаря ходатайствам Духа согласно Святой Божией цели, Бог отвечает на воздыхание Духа, и что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Благо, о котором здесь говорится, это вечная слава, потому что, как говорится в стихе 30, слава — это окончательная цель. «Тех и прославил». 19 стих. «Откровение сынов Божиих». Стих 21. «Свобода славы детей Божиих». Именно в этом главная тема, и это наша вечная слава. Благодаря замыслу Бога Отца, подвигу Христа и защите Святого Духа в Его ходатайственном служении, Бог все устраивает к нашему окончательному, вечному и совершенному благу. Возможно, благодаря этой ситуации вы можете усилить молитвенную жизнь. Возможно, укрепится ваш дух. Возможно, вы выработаете в себе больше терпения. А может, вы сможете дать совет и ободрить других людей. Вот она, степень безопасности. Ничто не сможет изменить высшее благо. Ничто. Это еще один способ подчеркнуть наш новый статус. Нет осуждения. Что бы ни случилось в этом падшем тленном мире с людьми, которые по-прежнему переживают тяжесть проклятия своей неискупленной природы, все, чему Господь позволяет случиться с Его возлюбленными детьми, даже самое худшее, Он обращает, в конечном счете, в благословение. Слово «содействует» с греческого переводится как «синергия». Бог — величайший мастер синергии. То, что все содействует ко благу, это следствие действий Божьей силы и воли. Поскольку мы Божьи дети, то независимо от того, что происходит в нашей жизни, Его провидение использует все для нашей как временной, так и вечной пользы, иногда избавляя нас от испытаний, а иногда подвергая им, чтобы мы еще больше приблизились к Богу. Хотя часто это трудно признать и понять, что Господь даже и зло, страдания, искушения и грех обращает ко благу. Так насколько же широка наша безопасность? Как можно говорить о потере спасения, если все, что происходит с нами, содействует ко благу? Вот насколько незыблема наша безопасность. Стих 27 говорит, что Дух ходатайствует за святых, покрытых праведностью Христа. Но в следующем стихе Павел называет получателей вечной безопасности любящими Бога. Вот кто может наслаждаться безопасностью. А как узнать, что человек — истинный христианин? Апостол ясно говорит, что принадлежащие Богу любят Его. Они любят Бога по причине того, что они призваны. Иисус предлагает в 22 главе от Матфея всех прийти на пир, а кого призвал, тех и оправдал. Это призыв о духовной смерти к жизни. Он призывает к спасению силой Святого Духа любящих Бога. Все просто. Христиане любят Бога. Они любят Христа. Кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафема. 1 Коринфянам 16:22. Величайшая заповедь Ветхого Завета — любить Господа всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И везде на протяжении Писания истинных верующих называют любящими Бога. Мы не любим ни мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Мы любим Бога, мы любим Иисуса Христа. Это любовь, которая ищет близкого общения с Богом. Это любовь, которая жаждет познания Бога через Слово Божие, чтобы узнать Его побольше. Это любовь, которая любит любящих Его, тех, кто возлюблен им. Это любовь, которая распознает, что воздает Богу честь, а что Его бесчестит. Эта любовь ненавидит то, что не любит Бог. Это любовь, которая скорбит о грехе и радуется праведности. Это любовь, которая отвергает мир. Это любовь, которая жаждет пришествия Иисуса Христа. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Для всех истинных верующих, любящих Господа, это замечательное обетование. Дух Святой ходатайствует за верующих в совершенной гармонии с волей Божией. Бог содействует тому, что все происходящее в жизни христианина в конечном итоге приведет к вечному благу и к вечной славе. И это работа Святого Духа. Я думаю, что пришло время в Церкви Господа Иисуса Христа воздать честь Святому Духу, поклониться Ему и воздать Ему славу. Мы много внимания уделяем поклонению Богу, мы много говорим о поклонении Богу, мы отмечаем крест и подвиг Христа, но среди всего этого Святой Дух, как мне кажется, остается на задворках нашего внимания. А ведь Он в той же мере Бог, и Его следует в той же мере почитать и прославлять. А сейчас я хочу попросить вас послушать меня особенно внимательно. Обычно после того, как я заканчиваю проповедь, я произношу молитву, и вы все встаете и уходите. Я очень надеюсь, что вы просто чувствуете сильное обличение, и тот, кто вскакивает с места первым, чувствует наибольшее обличение. Поэтому сегодня я бы хотел попросить вас о том, что если у вас есть какая-то духовная нужда, вы можете прийти в молитвенную комнату, и вам смогут оказать духовную помощь. Но сейчас, после заключительной молитвы, я попросил бы вас остаться на своих местах и посидеть в тишине и задуматься о том, что вы сегодня услышали, хотя бы полминуты. Пусть это время будет для вас своего рода личным исследованием. Отец, мы благодарим Тебя за это. Мы даже не можем посчитать величие этой щедрости и благодати, этой всепроникающей милости, которую Ты даровал нам. Благодарим Тебя не только за то, что Ты даровал нам небесного заступника Христа, но и послал Святого Духа, нашего земного ходатая, который воздыхает о нашей славе. Воздаем всю славу Тебе, о Сын Божий, за Твой подвиг на кресте, за то, что Ты сполна заплатил за наше искупление. Воздаем славу и Тебе, о блаженный Дух Святой, за возрождение, освящение, сохранение и прославление. Мы хотим воздать Тебе честь, о Триединый Бог, всей своей жизнью и жить так, чтобы наша жизнь прославляла Тебя во всем. Благодарим Тебя, что Ты соделал нас Твоими детьми, усыновил нас, и теперь мы стенаем о том славном дне, когда сможем упасть к Тебе в ноги и поклониться Тебе. А сейчас, в ожидании того славного дня, мы посвящаем Тебе все оставшееся странствование в послушании Тебе, чтобы почитать и превозносить Христа, а Он, чтобы привлек к себе и других. Молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.